уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, время столичной, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Дмитрий, добрый день.
Доброй пятницы.
Доброй пятницы, да, обязательно. Акцент такой. 7373-248, телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925-888-948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. А сегодня очень много сообщений было. Такие, ну, мне как кажется, на них нужно обратить внимание, потому что Турция 8 февраля ожидает визит российской делегации для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе. Сначала об этом, ну, Чавушоглу сказал, это министр обороны Турции, министр иностранных дел Турции, да, и сразу же, конечно же, заговорили, а что там такое, потому что там действительно что-то такое происходит, и МИД даже говорил, что, значит, ну, что-то там деэскалация не происходит, даже там российские военные специалисты погибли, как-то так вскользь это было сказано, но было хотя бы сказано. Вот. И, конечно же, возникает вопрос, а кто с кем договориться-то не может?
Прежде всего, Турция не может договориться с теми бородатыми ребятами, которыми она обещала договориться. Вот. Это моя субъективная, конечно, точка зрения, но по факту выходит так.
Вооруженная оппозиция, которая?
Условная вооруженная оппозиция, протурецкая, скажем так, и откровенно террористические группировки, которые там есть, они их можно по-разному там называть, но так или иначе это Аль-Каида.
Запрещенная в Российской Федерации.
Запрещенная, да, разумеется, да. Под разными вывесками, но тем не менее. По факту происходит, что попытки установить зону безопасности, которая последние месяцы осуществлялась вот, по договоренности в рамках сатанинского формата, не взлетели. Все эти попытки не взлетели.
Так.
Боевики продолжали наносить удары с территории Идлиба и по турецким отставить, и по сирийским военным по периметру зоны безопасности, и обстреливать наши военные объекты, да, базу Хмеймим в том числе, и делать периодические вылазки в сторону Алеппо, попытки что-то делать со стороны Латакии. В общем, дипломатические, в кавычках, усилия турецкой стороны пока не принесли значимого результата, скажем так. В этой ситуации что оставалось делать сирийцам? Когда тебя постоянно атакуют, при том атаки эти идут не единичные, там пришел человек и пострелял из ружья, да? Сотнями боевиков идут на позиции. Серьезные совершенно боестолкновения с погибшими, с десятками погибших с обеих сторон.
Так.
Сирийцы понимают, что дальше надо просто работать по боевикам, нельзя их там оставлять в таком состоянии. И в ответном формате начинают действовать силовым способом по уничтожению боевиков. Выдавливая их туда, на север, строго говоря, освобождая стратегические точки, вот последние, взятые буквально сегодня, Сиракип.
Да, Сиракип, ага.
Точка... Это, строго говоря, 20 километров от центра вилаята Идлиб, от Идлиба, собственно, самого. Это 20 километров, полчаса на машине без пробок.
А там Алеппо, а там Хомс, а там Дамаск, там Иордания.
Кроме всего прочего, это очень важная, да, это очень важная точка, где пересекаются две трассы, М4, по-моему, и М5. Одна, это трасса
не
с юга.
Трасса Дон,
а
трасса Урал, надо, да. Это сирийская М4 и М5, да, чтобы понять.
Дамаск, Хомс, Хама, Алеппо, север-юг, трасса большая, и трасса Алеппо, условно, Латакия, да, запад-восток. Собственно, сирийские военные взяли город под контроль сейчас. Остаются две крупные точки в провинции Идлиб, которые осталось взять. Сам Идлиб и Джисар-Шугур, да, которые западнее находятся, ближе к Латаке.
Но турки-то проникали все-таки в Идлиб не для того, чтобы оттуда уходить.
они не собираются. Сейчас мы видим концентрацию турецких войск прямо имеется в виду, да, не...
Вооруженных сил.
Да, не группировок, так или иначе ориентирующихся на Турцию, а именно военных турецких, угу. как раз в районе города уже Идлиб. По сообщениям из региона, из стороны военных журналистов наших там и угу. так далее, речь идет о десятках единиц военной техники, тяжелой военной техники, об артиллерии и так далее.
Все-таки, а о чем говорить-то будут? Вот интересно, был Астанинский процесс. Я ради интереса заглянула просто на агентство Анадолу, правильно, uh-huh. по-моему, да, uh-huh. турецкое uh-huh. агентство. И они как говорят, что, значит, в зоне деэскалации решено было объявить режим прекращения огня, но Астанинский формат не работает, был Сочинский меморандум, он тоже что-то не работает, количество беженцев растет, количество погибших тоже растет, и непонятно, кто с кем должен договориться. Якобы Москва должна как-то на Асада надавить, и якобы Москва обязалась, что она будет контролировать Асада. Еще такое честное впечатление складывается, это только мое предположение, что основная борьба с терроризмом закончилась, а теперь наступает неминуемо другая фаза. Это дележ территории, контроль за территорией.
Ну, несколько моментов.
Да.
Во-первых, мы должны... Турецкая сторона обычно забывает об этом упомянуть, что провинция Идлиб — это территория суверенного государства Сирии, если что. На секундочку.
А сколько мы говорили про то, что Сирия перестанет быть суверенным государством и развалится на несколько территорий?
Но этого не происходит.
В самом начале.
Это было давно.
С 11-го года, да, так говорят.
Тогда это было давно. Сегодня это совсем другая ситуация, принципиально другая. И в связи с этой новой ситуацией сирийское правительство даже... в соответствии со своими международными обязательствами и соглашениями, обязана уничтожать террористов на своей территории, вообще-то.
Да.
Вот. И очень странно, если кто-то из международных игроков пытается мешать суверенному государству уничтожать террористов на своей территории. Как-то mm-hmm. не очень, да, выглядит, на мой взгляд. Вопрос следующий по поводу беженцев. Беженцы, конечно, есть, уходящие в сторону Турции, вопросов никаких нет.
Mm-hmm.
Но... давайте посмотрим статистику возвращения беженцев в Сирию. В те районы, из которых боевиков выбили полгода назад,
возвращаются,
год назад.
Остаются.
Ну вот последние новости за сутки с территории Ливана и Иордании через южные пограничные пункты вернулось более 1000 человек. За сутки.
За сутки.
За
сутки. Это серьезно, по-моему.
То есть движение беженцев в обратную сторону, в те районы, откуда... террористов просто вынесли полностью, и где начали восстанавливать мирную жизнь, тоже есть. Поэтому угу. пенять на то, что беженцы бегут, потому что сирийская армия борется с террористами, это немножко
неправильно.
Это турки,
неправильно. Это турки пеняют, я поэтому да. и говорила сразу, что это было агентство Анадолу. Хорошо, а как могут, о чем договорятся-то? Вот едут, вот что делать будут?
Турецкая сторона в очень сложной ситуации находится сегодня. Давайте представим ситуацию, что турецкие военные полностью встают на сторону кого? Получается.
Турецкие военные встают
да.
на сторону.
Турецкая армия
кого?
Официально встает на сторону кого? Аль-Каиды?
Вооруженная оппозиция еще может вставать.
Хорошо, вооруженная оппозиция.
Например. Не
да,
знаю.
Но все же понимают, что даже. Ну, там есть, конечно, и вооруженная оппозиция тоже условная. Но 90% львиная доля боевиков, которые там находятся, это угу. Аль-Каида. И это признают все. И западники то же самое говорят, в принципе. Ну да, конечно, там Аль-Каида тоже есть. Знаете, мы с ней
в России организация,
в Йемене боремся, да, и везде боремся. Ну, наверное, здесь тоже надо бороться.
Угу.
Об этом говорят открыто там Россия, США, Китай. Опять же, вот свежее заявление китайского представителя в Организации Объединенных Наций, что сирийцы правильно делают, что борются с терроризмом, они должны его додавить без всяких двойных и тройных стандартов на территории провинции Идлиб. Прям mm-hmm. свеженькое от китайского МИДа, что называется.
А у меня, знаете, такое впечатление, тут же еще были новости вокруг Ливии, как-то очень ожесточенно. Даже приезжали сюда, значит, представители вот этих вот, значит, двоевластей в Сирии, в Ливии, как говорят, да, и Сарадж, и второй, поправьте
Хафтар,
меня, Хафтар. Да, приезжали сюда, должны были какой-то документ заключить, а там как-то и Турция, потому что Ливия запросила помощи Турции. И вот как-то все оно даже не усугубляется, а просто как-то напряжинивается. Может быть, вот эта вот военная активность обеспечивает возможность переговоров сторон, то есть, не знаю, ставки растут, Турция пошла в Ливию, они поехали в Москву, в Идлибе ужесточение противостояния, военные российские специалисты, там, делегация, да, приезжают в Турцию, о чем-то они будут разговаривать. Каков предмет торга?
Нет, ну, конечно, в борьбе обретем мы счастье свое, здесь вопросов, конечно, нет никаких. Вот такое напряжение, оно подталкивает все стороны, ну, как минимум, к разговору, да, и в том числе, пока у нас подробностей нет, но вот это трагическое сообщение о гибели российских военных советников, и турецких, кстати говоря, тоже.
При атаке террористов.
При атаке террористов, да. Говорит о том, что... А что с этим делать дальше? То есть мы либо боремся с террористами, либо не боремся. Договориться с ними мы хорошо знаем, что не получится. Соответственно, тот разговор, который будет сначала в предварительном плане в Турции, а потом, я думаю, он будет продолжен в рамках уже астанинского формата на высшем уровне, а там тоже пошли сигналы, что вроде бы в Тегеране в ближайшее время состоится, если это называется не фейковая была новость, но вроде не похоже. Вот разговор как раз будет о том, что попробовали, по-вашему, не стреляет. Вы хотите обеспечить свои интересы в Сирии, турецкая сторона имеется в виду.
Когда отводили.
Да, хорошо, хорошо, давайте попробуем, как вы их обеспечите, в том числе интересы безопасности. Но просто наблюдать за тем, как террористы атакуют сирийскую армию, это не совсем правильное прекращение огня. А что сегодня происходит? Сирийская армия уничтожает террористов в том же Саракибе, да, обходя наблюдательные пункты
турецких вооруженных сил.
Наблюдают за процессом, получается, да, как идет борьба с терроризмом.
Но это же вроде бы условия такие были.
Условия были, что турецкая сторона первое, что делает, это определяет, кто террористы, кто не террористы, и сама с ними там, значит, договаривается. Так. Кто-то, кто не террорист, а оппозиция, складывают оружие и там переходит, не знаю, куда пока, да, но, тем не менее, переходит к политической борьбе, условно, о которой все говорят, что, да, политическое урегулирование тоже нужно, возможно, и без него никак не получится. А те, которые, вот турецкая сторона покажет пальцем, что они террористы, вот их будем добивать. Ну, пока турецкая сторона говорит, что они все не террористы, а так не бывает.
А между Россией и Турцией изначально по Идлибу были какие-то противоречия, но, как представляется, все-таки ни одна из сторон не хочет какого-то крупномасштабного конфликта, потому что несколько раз уже заявлялось все-таки о победе сначала над основным контингентом террористов, потом каких-то главарей уничтожали, потом просто это какие-то отдельные вылазки были, как говорят, Идлиб это единственный такой оплот, да, сейчас террористический по активности именно в Сирии. В целом. Стороны не хотят, конечно же, но при этом нужно будет как-то договариваться. Я вот до сих пор пытаюсь понять, как, потому что, опять же, ради интереса я залезла, значит, на турецкие ресурсы, там говорится, ни много ни мало, Турция страна-гарант, будет так, как скажет Турция.
Ну, а что турецкие скажет ресурсы Турция? Очень специфические.
А это вот очень любопытно, да, почему я на них акцентирую внимание.
Это звучит по всем темам, от Африки до взаимоотношений с Соединенными Штатами. Да. В диалоге Анкара-Вашингтон будет так, как скажет Анкара, безусловно. Это просто такой турецкий дискурс, назовем это так, он неизбежен. Вот. С точки зрения того, как будут договариваться, сирийский конфликт многократно показывал, что договариваться можно только в том случае, когда одна из сторон одерживает явную победу. Явную.
Вы уже запутались, сколько там сторон, честно говоря.
Сирийские военные сегодня в Идлибе показывают, что они фактически фронт боевиков обрушили. По крайней мере, вот со стороны вот, Алеппо, да, с этой стороны, с восточной. Боевики, в общем-то, наверное, рано говорить, что совсем разбегаются, но какого-то мощного, судя по той скорости, с которой Саракип, очень важная точка была захвачена, какого-то серьезного сопротивления они не оказали.
Да.
Это значит, что перед турецкой стороной встает дилемма. Либо начать защищать боевиков и тем самым попытаться удержать статус-кво, либо понять, что это совершенно ненужная уже в данной политической, в том числе, ситуации будет выходка, что надо встать на сторону побеждающего и сказать, окей, сейчас мы вместе уничтожим террористов.
А потом будем
договариваться. Да, мы оставим наблюдательные пункты, надо будет обеспечивать безопасность, еще там много всего, гуманитарное разминирование, еще что-нибудь. Куча вопросов найдется, которые смогут порешать, в том числе турецкие военные, на территории Сирии. Но ни в коем случае не вступать в прямое военное столкновение с сирийской армией. Кстати говоря, Я еще не до конца уверен, а кто выиграет от того, что Турция начнет войну с Сирией. Мне-то кажется, что Сирия выиграет от этого в большей степени.
Мне кажется, Турция уже давно грозится начать военные действия в Сирии, но пока все-таки присутствие там Российской Федерации, я думаю, и ну, соотношение условно риска-пользы, да, он все-таки в пользу того, что военные действия крупномасштабные начинаться не могут. С другой стороны, каков масштаб, в котором заинтересована Турция, и насколько Россия вообще контролирует армию Асада, кстати?
Россия никогда не контролировала...
Самого даже Асада, да, простите.
Россия
даже
никогда не ставила перед собой задачу контролировать Асада. Это выдумки западной прессы, на самом деле.
Почему? Но ведь Асад фактически попал под протекторат и защиту Российской Федерации. Поэтому, может быть, это грубая фраза, да, контроль, не контроль. Но по факту Россия считается как защитником именно Башара Асада и, соответственно, там прилагала все в свое время усилия, чтобы он там и остался, чтобы он просто не убили, например.
Вот это правильный подход. Россия в этом смысле обеспечивает невозможность применения в отношении и Сирии, и Асада лично каких-то запретных приемов, скажем
что-то
так.
Что-то вроде, да, как Сулеймани.
Да, вот что-то типа такого, либо еще похуже, что-то типа Каддафи.
Или Каддафи, да.
Скорее, вариант да. Каддафи здесь больше подходит. Угу. Вот, но Россия действительно делает в том числе и проделывает огромную работу по... Это можно называть сдерживанием. Но на самом деле это не совсем сдерживание, это скорее в нужный момент дать нужный совет. Что, ребят, вот здесь бежать бегом вперед и все разносить не нужно. Давайте подождем еще немножко. Да? Сделаем вот ряд переговорных процессов. Центр по примирению, он чем занимается?
Враждующих сторон
в Сирии. Он занимается тем, что в том числе, что помогает... очень сложным, иногда мелким группировкам договориться, например, с правительством, сказать, мы все, оружие складываем. Значительная часть регионов Сирии перестала воевать именно поэтому, не потому что там все было зачищено, а потому что местные, в том числе вот эти бригады, которые начинались, может быть, как самооборона, потом они переходили в более тесные отношения с какими-то исламистскими группировками, так или иначе. Потом они понимали, что сопротивление зачем? Зачем это нужно? Уже пора переходить к мирной жизни. И Россия давала такую возможность выхода на диалог под свои гарантии, потому что ни одна из сторон, ни правительство, ни вот эти группировки условные, да, не доверяли друг другу. Разговор был возможен только через российских представителей.
Ну, там есть уж и у Асада тоже можно понимать, что есть некоторое вот это шиитское ополчение, иранское шиитское ополчение, потому
иранский
что там
фактор,
тоже
безусловно,
серьезный достаточно, но все-таки запутанная история на Ближнем Востоке, всегда такое было.
Да.
И мы можем предположить, что вот эта вот история вокруг, значит, противостояния по Идлибу и вот эти спорные моменты, они могут дать новый виток. Мы помним историю, опять же, почему я на этом акцентирую внимание, помним трагические истории со сбитым самолетом, с вот летчиками, которые там отбивались от этих террористов и прочее. Вот это та самая пресловутая помидорная война, как ее назвали, очень пошло. История это знает, прецеденты такие были. А вот что сейчас, тоже непонятно.
Конечно, мы не можем гарантировать, во-первых, фактор дурака, сидящего за условной кнопкой какого-нибудь объекта ПВО, да, например. Это мы не можем тоже исключить из размышления. Мы не можем исключить из размышления различных элементов случайности, да, вроде того, что какой-нибудь из турецких или сирийских генералов начнет делать что-то, ну, немножко не в сторону генеральной линии партии, скажем так. Да,
захочется тоже что-то другое делать.
Хочется, да, поделать что-то другое. Да, это тоже мы исключить не можем, разумеется. Мы не можем исключить, что какие-то из внешних игроков, не обязательно американцы в данном случае. Так,
Британия?
И британцы тоже, и кто-нибудь из Персидского залива захочет разыграть какую-нибудь свою собственную карту, что, в общем, тоже на этом финальном идлибском участке уже. Мы видим, сирийцы сейчас активно публикуют и фотографии, и данные о том, что есть оружие американское, американского производства, там его довольно много. Медикаменты есть с лейблами стран Персидского залива, их много. Они как-то туда попадают, наверное. Это, кстати, то, о чем Россия говорит сейчас в ООН, в Совете Безопасности. Давайте разберемся, откуда это все туда в таких количествах попадает.
Ну, они могут ответить. А вы представляете, после развала Советского Союза, как много оружия было на складах в той же самой Восточной Европе, а потом это оружие оказывается у боевиков. Ну, это не значит, что там
отлично.
Есть.
Отлично. Дальше, да. Дальше внимание.
Давайте.
Идлиб – зона деэскалации, которая контролируется с северной стороны Турции, с южной стороны правительством Асада и российскими миротворцами.
Так.
Условно, да? Значит, с южной стороны оно не попадает.
Вопрос, какой
вопрос,
попадает?
Какой попадает? Вопрос, понятно. Да, для третьего класса. Может быть, здесь немножко покопать в эту сторону, и окажется, что кто-то не справляется.
А не кажется, что все-таки вот это вот ужесточение, оно связано с тем, что это уже прям финальная стадия истории Сирии, и действительно, чтобы... Ну, основной, да, опять контингент боевиков побежден, хотя говорили, что это все-таки сетевая структура, и как-то они там расползлись по другим регионам, какие-то вылазки отдельные производят, а дальше уже политический процесс, а это все равно сложнее. Вот сесть за стол, поговорить, это действительно сложнее, чем, соответственно, взять автомат или устроить какую-то там атаку, как это было.
Политический процесс начался, товарищ Гер Педерсон активно летает и в Дамаск, и в Женеву, и в Нью-Йорк, и везде он летает. И раунд следующий тоже, вот ближайшее относительно время, где к весне собираются устроить переговорного процесса, да, но, конечно, никто не говорил, что это будет просто, но он значительно проще, это мое сугубое убеждение с учетом знания реалий Ближнего Востока, значительно проще пройдет переговорный процесс, как только вот этот последний гнойный, да, такой нарыв, террористически будет ликвидирован. Ну, хотя бы в общей массе. Понятно, что там еще много придется заниматься чем. Напомним, что в Идлиб свозили террористов со всей территории Сирийской Арабской Республики. Вот эти зеленые автобусы, на которых они туда весело приезжали, и, по, опять же, по данным, которые вон циркулируют, их там до 20-30 тысяч, может быть, сейчас. Вот, и там с ними еще долго придется разбираться. Но главное, чтобы там был установлен контроль уже сирийского правительства и сирийских военных. Тогда все вот эти темные схемы и надежды значительной части условной оппозиции сирийской на то, что мы еще сейчас поторгуемся за вот с этой картой Идлиба, пойдут на спад, и процесс политический удивительным образом полетит. Вот так, я
побыстрее.
Побыстрее, да.
Фактор Израиля здесь нужно упомянуть, потому что сегодняшние утренние сообщения, конечно, напомнили мне ситуацию, когда был сбит сирийской ПВО наш самолет-разведчик, и потом очень много сообщений говорилось, это все, значит, из израильских ПВО, которые прикрылись этим самолетом, неправильно вот эти как-то точки там навели сирийские операторы ПВО, да, как они правильно называются. И Минобороны сегодня наша обвиняет Израиль в неосторожности из-за угрозы пассажирскому самолету. Если вдруг кто не слышал, просто самолет садился рейсом Тегеран-Дамаск, и в этот момент просто увидели, что F-16 выпустили не с территории Сирии, не заходя на территорию Сирии, в воздушное пространство, ракеты «Земля-воздух». И что там произошло? Или воздух-земля, неважно. В общем, ракеты выпустили, да. И, соответственно, по объектам, как и по пригородам Дамаска, да, воздух-земля. И такое впечатление, что кто-то в последний момент, что ли, ударил по рукам оператору сирийцу, который ПВО, а то было что-то такое, что было, например, месяц назад в Иране.
Там дело даже не в том, что ударили по рукам, там вовремя сориентировались, и, насколько я знаю, борт сажали в Мимиме.
Да, борт, и это, кстати, впервые такая история, когда пассажирский самолет увели просто в... Куда увели? Правильно, да, на нашу базу, на нашу базу. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Какие цели там Израиль преследует сейчас? Вот можно понимать, как это...
Ну, кроме большого противостояния с Ираном... Я думаю, что, кстати, это тоже не случайно был иранский борт.
А, кстати, да, да. Тегеран, в общем, да, Тегеран-Дамаск о многом говорит.
О многом говорит. Кроме большого противостояния вот этого геополитического, не надо забывать, что сейчас в интересах Израиля все-таки максимально вот на этом этапе нестабильности подорвать... Давайте так, в кавычках скажем, мощь будущего сирийского государства. Потому что де-факто израильтяне в длинную понимают, что когда война заканчивается, когда Сирия, да, понятно, еще долго будет восстанавливаться, но тем не менее, получит дополнительные ресурсы, Сирия станет очень серьезным военным соперником и, в общем, военной угрозой для Израиля. В том числе с армией, которая воевала много лет и имеет серьезный боевой опыт,
в том числе с российской базой.
С российской базой, с российскими военными советниками. А не забудем при этом, что Израиль себе голландские высоты-то прорисовал уже на карте Трампа.
Да, это, конечно, любопытно, что там будет. 7373948. Ваш прогноз все-таки, что Сирия как цельное государство сохранится?
Да.
Сохранится.
По состоянию на сегодня у меня нет особых сомнений.
Помните, говорили, что дальнейший политический процесс — это как раз торг вокруг того, а кто будет в Сирии править? Или Асад, вот это статус-кво?
Сейчас, я думаю, альтернативы Асаду нет, и это хорошо понимают все разумные сирийцы в том числе. Угу. Вот, потому что такие сложные мозаичные ближневосточные общества, они всегда требуют некой относительно независимой силы.
Очень именно поэтому алавиты. Да, именно поэтому алавиты в Сирии. Давайте продолжим после новостей. У нас в гостях Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Новости, потом продолжим. Ваши звонки будем принимать.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица программы «Умные парни». Дмитрий Егорченков с нами, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Тут 0.34 нас Дмитрий поправляет, потому что говорит, что мы сказали, что операторов ПВО бьют по рукам, а он говорит, бьют не по рукам, а сзади по голове громкоговорителем. Я как вам бывший зенитчик подсказываю. Ну вот, видите, как.
Мастерство, тонкости
мастерства, да. А еще тот момент такой был, причем вопрос про Афганистан, я даже сейчас найду. Вот, как насчет мирных переговоров по Афганистану, не приведут ли они к осложнению ситуации на российской границе? А что там вообще происходит? Я что-то упустил в момент с Афганистаном.
Ну, там долгоиграющий этот процесс, во-первых, вывода. Ну, в общем, если кратко называется, да. Американцы не очень понимают, что им делать с Афганистаном, вот, потому что они, как обычно, влезли еще вот тогда, вот, а угу. выходить как-то не получается.
Так.
Более того, наладить в любой форме политический, тот самый политический диалог угу. Не получается, потому что военной победы ни над кем серьезно одержано не было.
Так.
Это, возвращаясь, такой перемостик в предыдущую получасовку.
Угу, угу.
Вот. И все игроки, которые там были, плюс добавившееся туда исламское государство, запрещенное в Российской Федерации, продолжают ураганить, не прекращая. Плюс туда активно сейчас заходят и иранцы, и наши китайские товарищи тоже присматриваются. Они прекрасно осознают, что исламизация такая, если мощная начнется, не начнется, скажем, продолжится, да, Афганистану, то они себе получат.
Я бы даже сказала, халифатизация такая.
Халифатизация, вот, да. Вот. Это в первую очередь ударит по китайским, конечно,
уйгурам.
Безопасности, уйгурам, да, вот по всей этой штуке. Значит, в общем, Афганистан продолжает оставаться абсолютно хаотизированной территорией. Американцы сколько раз уже говорили, что они оттуда войска выводят?
Не до конца. Ну, основное все-таки они как-то вывели, 15 тысяч оставили, по-моему. А теперь говорят, что ну до конца уж тоже надо кого-то оставить, потому что потом сложно будет опять зайти.
Конечно, да. Так же, как и с Сирией, кстати говоря, потому что они тоже выходили, а теперь снова не выходят. Да. Снова операции возобновляются и так далее. Вот. Продолжая при этом рассматривать Афганистан как одну из точек возможного, операционных точек в случае возможного конфликта с Ираном. Опять же, это мы тоже не забываем. Вот, поэтому просвета там не видно какого-то серьезного. Но Соединенным Штатам не хватает рук для этой многоходовки. То есть у Шивы там много рук, у Соединенных Штатов тоже, но недостаточно, чтобы вот и в Йемене, и в Афганистане, и в Сирии, и с Ираном, и с Ираком, который тоже сейчас, в общем, в такой ситуации немножко полуподвешенные американцы находятся. Я уж не говорю про Африку и про все прочее. Угу. Поэтому в Афганистане будет продолжаться вялотекущая шизофрения. Переговоры, будут говорить с Талибаном, не будут говорить
запрещенные
с Талибаном.
Запрещенные тоже, кстати, тоже в Российской
Федерации. Да. Не говорить нельзя, потому что Талибан контролирует там полстраны, строго говоря. Вот. Как говорить, непонятно, потому что запрещенные. Угу. И в том числе и в Соединенных Штатах, кстати говоря. Вот.
Ну, это кризис целеполагания какой-то или нет? Просто когда мы... Да, я прошу прощения, просто когда мы говорим про победу над терроризмом, очень же многие писали там серьезные труды, в том числе статьи в зарубежной прессе возникали, значит, опубликовались по части там кризиса целеполагания и по части какой? Что одно дело разбомбить, но нельзя разбомбить идеологию. как бы идеология, она же вот как это, как фольклор уже фактически угу. передается, и как говорят, что если раньше, чтобы какую-то свою идеологию продвигать, да, и устрашающие акции совершать, как 11 сентября, там, угнать самолет, я не знаю, там, захватить заложников где-то в каком-то там, курортном месте, условно, да, как это было, то сейчас человек просто берет, этот террорист, да, фанатик, там, нож, и идет просто на улицу людей резать. Ну, как-то так. Это все упростилось, а идеология в глазах есть, но ее как-то надо побеждать, потому что тоже есть такая теория глобальное столкновение глобального севера, глобального юга. И вот кто кого победит, еще не очень понятно.
Я на физиологическую тему все это вообще переведу, чтобы было понятнее. Да? Вот. Если мы возьмем ситуацию мира и международного терроризма сегодня, мира как шарика, да, как планета,
да.
Значит, у нас по всему телу прыщики. Угу. Такие нормальные уже, где-то больше, где-то меньше. Вот. Мы их мажем активно зеленкой, но мажем только на лице.
Угу.
В других местах даже не мажем, потому что руки короткие, до лица только дотягиваются, и кроме всего прочего, мы лицо же можем показывать кому-то.
А
да.
Остальные
да, все остальные да, места не показываем.
Да.
Поэтому то, чем американцы сегодня занимаются, и в целом Запад, да, угу. это как раз это. Это мазание прыщика на носу. Там это может быть Афганистан или еще что-то.
Так.
Но при этом абсолютно выпускается из поля зрения, ну, почти выпускается из поля зрения, то есть ситуация с Африкой, где тотальная идет исламизация, где группировки вроде Шабаб, вроде Бок-Харам.
Запрещенные тоже,
запрещенные
да.
все, без
исключения. А, которые школьниц постоянно там да. заложники берут, да, и их не могут вызволить годами.
Да, давайте людей. Теперь прикинем. У нас страна Нигерия, вот там, где Бок-Харам угу. гнездится в основном. 200 миллионов человек, больше 200 миллионов человек. Север бедный, мусульманский, юг относительно чуть богаче, христианский. 80% населения, больше 80% населения сегодня выступают за то, чтобы страна перешла на шариат.
Угу. Внезапно.
Внезапно, да?
Этнические чистки, да, периодически
и дальше,
до нас доводятся.
Да, этнические чистки,
сообщения.
Истории с убийствами врачей, преподавателей, значит, Катополи захватами Неон, школьниц, да, и так угу. далее. Ситуация в Нигерии не уникальна. Таких стран в Африке огромное количество.
Так.
Вот мы с терроризмом боремся там, где нам это интересно, а они при этом утекают туда, куда нам неинтересно за ними гоняться, скажем так. Угу. Это еще в свое время проделывал покойный и тоже всячески запрещенный Осама бен Ладен, вот, который, когда его выгнали первый раз из Афганистана, он уехал в Судан.
Да.
Пока его тоже, кстати, оттуда не выгнали. Вот. По этой схеме сегодня работают и все остальные. Маленькие группировки присоединяются к ИГ, к Аль-Каиде, там, по франчайзинговой схеме абсолютно, как Макдональдс, футбол, угу. опять же. Но мы с ними там особенно, там какая-то такая вялотекущая борьба местными силами идет, периодически какой-нибудь французский или американский спецназ тоже уничтожает какого-то главаря, как сейчас вот, да, уничтожили...
Аль-Каида на Аравийском полуострове,
Аль-Каида
да.
на Аравийском полуострове, товарищи. Вот, но это все вот еще раз на камеру показать, как мы намазали прыщик. Можно их до бесконечности уничтожать.
Хорошо, а если мы это даже критикуем, я слышу все равно в голосе, ну, некую там критику mm-hmm. и сарказм, что вот это прыщики мажут и все. Хорошо, если привыкли просто давайте разбомбим, и как будто бы этого не было. Ну, такого не получится.
Mm-mm.
А у нас-то есть варианты, мы представляем, как это сделать. Мы можем предложить... следующее звено в этой цепочке. Сначала бомбим террористов, ковровые бомбардировки, я не знаю, да, контроль территории с наблюдательными пунктами, а потом, простите, дальше. Ну, это какая-то идеологическая история должна быть. Это деньги, культура, что там еще должно быть?
Во-первых, даже и идеологическое тоже, но мое глубокое убеждение, что это прежде всего социально-экономическая история. Вот, потому что всегда и везде радикальный ислам приходит на почву внутреннего экономического конфликта.
Да,
он всегда там.
Но сразу же готов полемизировать. История с тем, как вообще запрещенная ИГ возникала. Там же очень много было выходцев из БААС.
А почему?
Довольно люди были такими, ну, какими-то генералами, не последние там, значит, уровни жизни, я так скажу.
Отлично, все правильно, Евгений, говорить.
Ну.
Только они туда в ИГИЛ пошли. Ровно после того, как наши американские товарищи устроили, после того, как новое правительство было в Ираке, ими привезено, процесс дебаасизации.
Дебаасизация, это
когда,
правда, да,
да. Когда было сказано, что если ты был в БААСе хоть когда-нибудь, ты больше никогда не сможешь работать нигде, вообще. Mm. никакого удивления, что все эти прекрасные люди, которые привыкли к очень серьезной власти в период нахождения у власти Саддама Хусейна, которые были в том числе с западным образованием, там, или с советским военным образованием, вот, они немедленно начали искать себе другое применение.
Они пошли в условный черносотенцу, что ли, или что это? Как это назвать?
Да? Они пошли в...
В радикализм пошли.
А потому что был запрос. Радикалы тут же им предложили нечто. Им предложили зарплаты, им предложили возможность самореализации, им предложили кучу всего. Предложили заняться любимым делом, в конце концов, то, что они делали всю жизнь до этого. А именно поэтому, кстати, об этом очень активно говорит тот же Асад в разных своих интервью. Именно поэтому так быстро взлетело запрещенное в Российской Федерации исламское государство. Там подъем его был моментальный. Вот. Не верить в этом смысле... сирийскому президенту нет никаких оснований, он понимает, о чем он говорит.
А кто был Бен Ладен? Обеспечен саудовской семьи, какие у него были проблемы? Виталий Филип. Здесь даже речь идет не о том, почему вот эти люди, они фактически становятся как лидерами этих группировок, а основная масса, ну, вот этих вот именно боевой силы, это кто? Это люди очень часто из бедных семей, которые не могут никуда вырваться, да. Но это же известная история, да, что там они не могут там поехать куда-то в Европу на заработки или еще у себя они могут, самое главное, устроиться. Они едут потом в качестве беженцев. Но все ли из них действительно такие вот прям беженцы-беженцы, или это все-таки прикрытие? Тоже большой разговор. Именно поэтому возникает вот эта история, что нынешние террористические группировки имеют вот эту сложную сетевую структуру, и фактически за ними, конечно же, охотиться гораздо сложнее и вычищать эту вот агрессивную идеологию. Я слушаю вас, здравствуйте.
А, добрый день.
Да.
Вы знаете, вот по Сирии, наверное, если можно.
Давайте. Да-да-да.
Да, если коротко. Наверное, с одной стороны, сирийские военные должны продолжать наступать на Идлибскую зону, так сказать, обеспечивать вот безопасность. И, в частности, с западной стороны, где как раз находится российская база Хмеймим.
Так.
Выходящая, ну, проще говоря, сирийцы могли бы еще раз в ООН поставить вопрос, что Турция фактически оккупирует часть их территории, например, в Идлибской зоне.
В ООН.
Вместе там с этими и протурецкими группировками, и они имеют полное право зачистить Идлиб и вернуть себе свою территорию сирийцы.
Я не... Да, спасибо большое, но я не очень уверена, что Российская Федерация готова будет к тому, чтобы это прям вот в ООН выносить. Такое впечатление, что если едет военная делегация, как-то они попытаются между собой договориться, чтобы это, в общем-то, не приобретало какой-то международный масштаб.
Сирийский представитель в ООН чуть ли не каждый день об этом говорит.
Да.
Вот чуть ли не каждый день он говорит о том, что да, это оккупация, да, мы не приглашали турецких военных на нашу территорию, да, мы имеем право защищать на своей территории собственное население. В провинции Идлиб не только террористы, там еще 3 миллиона населения, кроме всего прочего, плюс-минус. Вот. Каждый день говорят, но не слышат же наши европейские и прочие партнеры ничего по этому поводу, слышать не хотят.
А если, ну, Российская Федерация, с вашей точки зрения, если не удастся договориться, это будет действительно выходить уже в ООН, который, кстати, ее функционал тоже подвергается сомнению. Ну, даже если Россия примет какую-то резолюцию. Нет, есть другие страны, которые ведут.
Да, во-первых, вариантов различных резолюций по этому поводу Россия тоже вносила уже несколько. Они все так или иначе заматывались. Хуже другое, там несколько... По-моему, на прошлой неделе Гутерреш в одном из своих интервью сказал, что очень красивый образ, мне очень понравился, что резолюции Совета Безопасности ООН начинают нарушать раньше, чем высохнут чернила на бумаге, которые они были подписаны. Вот и все. Поэтому он в данном смысле скорее может помочь обеспечить информационное прикрытие, потому что ООНовцы настаивают на том, чтобы да, там все шло условно по закону.
Так.
Это... может быть, не так значительно, но все-таки мешает полному беспределу со стороны наших западных и прочих партнеров в части подходов к Сирии и сегодня в том числе. Но рассчитывать на то, что он прямо сейчас немедленно вмешается и все поправит, ну, наверное, уже не стоит.
Ну, у нас есть прецедент в Ираке, когда он попытался вмешаться, а ничего не получилось. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич,
пожалуйста, да.
А вот можно ли на сегодняшний день констатировать уже вот после ваших слов и анализа, что в политике Турции нарастает антироссийский вектор, там Турция не соблюдает уже достигнутые соглашения. А сам Эрдоган уже, по-моему, забыл, что в 16-м году его реально спас от гибели Путин, а не рука Аллаха. И вот, на ваш взгляд, является ли простым совпадением, что сразу, как только из Киева уехал Помпео, туда сразу прилетел Эрдоган?
Спасибо.
Скажем так, турецкая сторона подрасслабилась немножко.
Мне кажется, просто преследует свои цели.
Само собой. То есть раньше она просто их тоже преследовала, но более аккуратно. А сейчас, видимо, Эрдоган почувствовал, что как-то вот он укрепил себя и подзабыл уже про всю эту ситуацию.
Неоосманистскую,
да. Немножко подзабыл, поэтому начались разговоры вновь про крымских татар, про вот это
пантюркизм.
Вот угу. Да, про то, что мы сейчас восстановим великую не тоже и прекрасную. Вопрос в том, что, конечно, Эрдоган сегодня понимает, что хочет он этого или нет. Медленнее, чем хотели бы мы, но сирийская война заканчивается. Вот она сейчас продолжает заканчиваться. Да, не так быстро, как хотелось бы, да, не за раз. И он пока не понимает, что он выиграл от этого. Он понимает, что выиграла Сирия, он понимает, что выиграла, условно, Россия.
Ну, выход к морю,
да, если он, в конце концов. Да, он понимает, что выиграл Иран, он не очень понимает, что выиграла Турция. На севере там что-то они попытались сделать, но это все вилами по воде.
С Курдистаном?
Да, с Курдистанами. Вот. Он хочет как-то более серьезных и более значимых, в том числе, кстати говоря, и для последующего использования во внутриполитической борьбе результатов. А результата не видно.
Собиратель земель.
Да.
Да, своего рода собиратель земель, но тут еще стоит понять, когда говорят, что не ведет, значит, Эрдоган забыл про Россию, Эрдоган перестал вести пророссийскую политику, точно так же можно сказать, и Эрдогану так говорят, в частности, Макрон, почему у них там была прям такая грязная перепалка фактически, что он перестал, как это, пронатовские отношения соблюдать. Угу. Именно пронатовские, потому что, ну, как бы, есть интересы группы, а есть интересы самого. Кто фактически аннексировали северо-восточные территории, как что выиграли, говорит Дэдди. А, это по поводу все-таки про Северо-Восток,
да. Я сказал, что они, ну да, зашли туда, ну, хотели аннексировать прилично, но не получилось. Угу. Никто им этого не позволил. Американцы тоже оттуда не ушли. Сирийские военные, наоборот, туда значительно более активно зашли, чего не было раньше. Так. В этой ситуации Сирия даже в большей степени выиграла, чем Эрдоган. Поэтому, говорю, результаты там не вполне очевидны. Говоря вот о векторе российско-турецком, не нужно забывать, что в современной политике мы действуем в некой такой... механизме шизофренической политики, назовем это так, когда у нас постоянное раздвоение, расстроение, расчетверение сознаний. Не так, как было раньше, когда вот если уж вы союзники, то вы вместе взяли за руки и пошли кого-нибудь бить, да?
Так.
Вот, сегодня работает по-другому. Вы созваниваетесь и говорите, мы вот этого пойдем бить вместе? Этого, наверное, да. А соседа его нет. Соседа, наверное, ты иди без меня.
Ну, что-то такое, да.
Вот такое, да.
Ну, посмотрите, все-таки, если год начался с потрясений конфликтов, да, на Ближнем Востоке, чуть было, очень многие говорили, а вдруг там Третья мировая начнется, особенно с учетом того, что сначала там человека, этого генерала Сулеймани, открыто убили, даже вообще никак, не пытаясь это выдать как за какой-то просто несчастный случай, условно, да, или какие-то разведчики, не просто выпустили ракету, точечный удар, у человека дипломатическая неприкосновенность, все, но убили. Потом история была с атаками на багдадские вот эти вот, ой, на иракские базы, где американцы находятся, потом самолет, и что-то как-то вот это вот потрясение конфликта, но в регионе все-таки идет процесс закрепления достижений предыдущих военных лет, и вот это вот усугубление ситуации мы как раз и видим как доказательство закрепления, или нет?
Мы видим, как это и положено всегда в реальной действительности, взаимо не исключающие, но взаимоборющиеся тенденции.
Так.
С одной стороны, можно говорить о том, что наблюдается некоторое затишье, да, некоторое затишье. Не так все плохо, как было несколько лет назад.
Так.
Там, в Йемене ни шатка, ни валка, но как бы вот уже не так, как было. В Сирии уже совсем другая ситуация. Исламское государство уже не бегает по всему региону с черными флагами, запрещенное в Российской Федерации, прости господи.
Да.
Вот. С другой стороны, и об этом многие аналитики говорят, и в том числе с больших трибун тот же генсек ООН говорит о том, что мы видим и повторную эскалацию очень многих конфликтов. И в Ливии, и вброс вот этот по ближневосточной инициативе американской, который неизбежно приводит, уже приводит к эскалации, когда начинаются атаки палестинцев в старом городе, когда начинается взаимный обмен ударами между Израилем и Хамасом, например, да, по новому кругу. Ничего удивительного в этом, в общем, тоже нет. Ближний Восток всегда в таком режиме существовал. Сказать о том, что сегодня все стало значительно лучше, мы не можем. Но какого-то такого совсем критического состояния я тоже не вижу. Да? Все очень боялись, что сейчас начнется большая драка с Ираном, но оказалось, что никто из серьезных не готов к этому. Иран все-таки не совсем сегодня... как мне представляется, по зубам условной коалиции, которая вокруг цели борьбы с Ираном может собраться. Да, душить его экономически, ну, пожалуйста, да.
20 лет продолжается уже.
Да, Иран тем временем стал 10-м в мире производителем стали и меди, да, и всего прочего. Вот. Душат, но не очень получается. Да, можно там по ядерной сделке что-то пытаться делать, но де-факто... Да, можно, кстати, раскачивать внутриполитическую ситуацию медленно в Иране, рассчитывая на то, что те самые экономические основания, о которых мы говорили, которые должны в результате санкционных ограничений постоянно нарастать, приведут к внутреннему конфликту в самом Иране.
Но здесь нужно понимать, наверное, что все-таки ставка еще делалась на то, что представление какое? Представление Ирана в обществе, да, что это некое, ну, в западном обществе, например, что это некое фанатичное государство, которым правят фанатики, а на самом деле там довольно бурная политическая жизнь. Uh-huh. Там есть, конечно, группа влияния, да, условный КСИР, там и еще люди, которые там к Аятолле, наверное, uh-huh. да, ближе. Вот, и между собой как-то они борются и прочее. Но, по сути, вот эта история с санкциями, я не знаю, сколько можно судить правильно или нет, объединяет она или не объединяет, а может быть, просто привыкли к этому. Другое дело, что мне показалось очень примечательным, когда руководство Ирана сказало, что если мы выйдем из договора, значит, Даньяо, и тем самым мы хотим привлечь европейцев, чтобы европейцы уже начали как-то договариваться со Штатами, потому что там протормаживается вот эта система Инстекс, да, по поводу денежного обмена, если там нет нефти. Но такое впечатление, что Иран как бы подталкивает именно Европейский Союз к тому, чтобы, ребята, вы сделаете, потому что вы тоже заинтересованы. Сколько денег туда было ввалено теми же самыми французами, на то,
немцами,
чтобы, немцами на то, чтобы поднять нефтяной сектор.
И промышленность в целом,
да. Могут договориться, как вы считаете?
Иранцы показывают, что они очень неплохо научились играть в современные игры. Геоэкономические и геополитические. Вот этот вот заход, да. Ну, вот тысячелетнюю историю мы вообще оставляем за скобками, а то там американцы начнут нервничать. Но, тем не менее, в рамках современных процессов иранцы очень неплохо разыгрывают европейскую карту, китайскую карту, с нами вот очень активно играют в тех местах, где им это интересно и выгодно, да?
Так.
Выходя, выскальзывая из той изоляции, в которую американцы их хотят загнать. При этом американцы не до конца, мне кажется, понимают, что чем больше они давят на Иран, тем больше они ведут к внутреннему сплочению иранского общества. Им нужно было через другое идти, кстати, то, что пытался делать Обама. Идти на сотрудничество с Тегераном, а потом по советскому образцу начать расшатывание изнутри, через молодежь, которая захочет жить так же, как в условном Нью-Йорке.
Ну, тогда цен на нефть заодно надо обвалить, да. Потому что, как бы, да, это вот. Тоже
А было. Чем больше они на Иран давят, тем больше они на самом деле педалируют ту тему, вокруг которой формировалось нынешнее иранское государство. Оно ведь с самого начала строилось на принципе антиамериканизма и борьбы с Америкой.
Угу.
Де-факто-то это один из столпов был формирования государственности.
Ну, это еще, кстати, столб формирования государственности Северной Кореи, но мне кажется, все-таки Иран и Северная Корея несколько разные государства.
Ну, у них и возможности разные, и ресурсы, надо сказать, сильно разные. Хотя северокорейцы очередной смартфон выпустили, очень неплохой.
Да, пробовали уже. Вот любопытно, конечно, да. А еще последний вопрос. Все-таки мы же видим на примере противостояния Ирана и США, это противостояние глобальной державы, да, мировой, с региональной державой, которая считается глобальной державой у себя в регионе. Вот здесь кто кого?
Надо смотреть, наверное, в очень длинную перспективу. Конечно, Соединенные Штаты в нынешнем их состоянии по всем возможным, по всему возможному потенциалу должны были бы победить. Но что-то этого не происходит. Но никак. Что-то пошло, да? Что-то пошло не так. Это говорит о том, что при трезвом подходе, а иранцы очень трезво подходят к своим интересам, угу, можно сдерживать даже многодесятилетнее давление, даже если это Иран, вот такого глобального игрока и всего Запада.
У нас был в гостях Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Ждем снова, Дмитрий.
Спасибо. Да. Увидимся.